Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
Добрый.
Давно тебя не было. Пора приступить к дальнейшему, наверное.
Да, вот завершена книга «Война на уничтожение», сдана в издательство, ждем ее выхода. Посему можно возобновить наши передачи о Первой мировой войне, и мы закончили на убийстве Григория Распутина. Теперь самое время перенестись в декабрь 1916 года и посмотреть, как же там обстояли дела в заснеженном Петрограде.
Угу.
Надо сказать, что убийство Распутина произвело диаметрально противоположное впечатление на царскую семью и на остальную Россию. На царскую семью, если понимать под ней императрицу Александру Федоровну, дочерей царя, его сына царевича Алексея и самого Николая, конечно же, убийство столь близкого человека, каковым они считали Григория Распутина, произвело самое удручающее и гнетущее впечатление. Царица, как женщина нервная, беспокойная, преклонявшаяся перед Распутиным, немедленно потребовала у царя отыскать убийц и расстрелять их. Но остальная Россия, наоборот, ликовала. Ликовала, потому что с Распутиным связывались все самые главные, самые низменные пороки, которые приписывались царскому двору и непосредственно императрице. Ну, я напомню нашим зрителям, что основная претензия, которая предъявлялась к царской семье и к царице в частности, заключалась в том, что во время той тяжелой войны, которую ведет Россия, царица прямо работает на врага, на Германию. Распутин ее в этом поощряет, поддерживает, а возможно, даже и подстрекает. Приобретя на Александру Федоровну огромное влияние, Распутин вынуждает ее и, как следствие, Николая II назначать на ответственные посты самых реакционных, самых неспособных, малоэффективных, а самое главное, прогермански настроенных политических деятелей. Напомню, что к декабрю 1916 года одну из главных мишеней либеральной критики премьер-министра Штюрмера удалось прогрессивному блоку свалить. Царь отправил его в отставку, назначив взамен него сначала премьер-министра Трепова, а затем это место занял правый консерватор, член Государственного совета князь Голицын. Вот. Но Штюрмер был не единственным человеком, который вызывал раздражение у либеральной общественности. Вторым по значению государственным деятелем в окружении царицы, который просто раздражал всю эту группировку, был Александр Протопопов, который в данный момент занимал пост министра внутренних дел. Зрители, которые там регулярно смотрят наши программы, помнят, что ранее сам Протопопов был одним из наиболее видных либеральных думцев. Он занимал пост заместителя председателя Государственной Думы, заместителя Радзянко, и в общем и целом не выделялся из общей массы вот этих вот либерально настроенных лиц. Все изменилось после его встречи с немецким банкиром Варбургом в Стокгольме, которую либеральная общественность истолковала как организованные по тайному приказу императрицы или даже Николая II переговоры о сепаратном мире. Хотя на самом деле ничего подобного не было. Это действительно была, эта встреча была инициирована по решению немецкого МИДа, который хотел прозондировать действительно возможности заключения такого договора. Вот. Но Протопопов, который достаточно ловко провел эту встречу, не пообещав и не дав никаких гарантий, но, собственно, он не мог этого сделать, потому что не был облечен властью в тот момент. В тот момент он был просто представителем, депутатом Государственной Думы, который возвращался из турне по странам-союзницам через Стокгольм. Он все подробно принял всю входящую информацию и, вернувшись в Петербург, честно изложил ее государю.
Уточним для публики. Сепаратный мир – это когда есть некий союз государств, воюющий с общим противником, и одно из этих государств сепаратно, то есть отдельно от остальных, внезапно заключает мир. Да,
да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Это, собственно, то, чего больше всего боялись англичане, вот, чего не хотели французы. И в чем назойливо и настойчиво в течение вот уже 2 лет обвиняла царя и особенно императрицу либеральный блок в Государственной Думе.
Ну и напомним опять-таки, что заключение этого самого сепаратного мира, как только установился бы мир Германии с Россией, это освободило бы немецкие войска, которые можно было бы бросить там на Францию, Англию,
да, на Западный фронт.
Угодно, да. То есть никому это было не надо. Мы были нужны для решения их задач.
Да, вот что конкретно было нужно, мы сейчас обсудим. И после вот этого диалога с императором, царь Николай, императора с Протопоповым, царь Николай II проникся добрыми чувствами к этому человеку. Он счёл, что его прямое и честное признание о встрече с Варбургом, подробный доклад об этом – это проявление неких рыцарских качеств. Протопопов – умный, решительный человек, который мог бы, будучи назначен на государственный пост, установить отношение доверия между правительством и Государственной Думой. И Николай из этих соображений действительно назначил Протопопова на пост министра внутренних дел. И с этого момента, как я рассказывал ранее, Протопопов фактически был проклят в либеральной группировке. Про него начали распускаться такие же гнусные слухи, как про Распутина, про императрицу. Основой этих слухов было то, что он является сумасшедшим, лечится от какой-то опасной умственной болезни. Внутренняя политика России отдана в руки умалишённого. И, значит, иметь никаких дел с Протопоповым нельзя. Судя по всему,
всё знакомо.
Да, судя по всему, значит, вот это вот согласие на согласие занять пост министра внутренних дел либеральным блоком было воспринято как предательство, как попытка сделать карьеру, как переход в чужой лагерь. Протопопов стал персоной нон-грата в этом лагере, что выразилось, например, ну, даже в таких бытовых вещах, как отказ пожать ему руку со стороны бывшего шефа спикера Думы Родзянко. Это произошло 1 января 2017 года.
Стал нерукопожатным.
Нерукопожатным в прямом смысле этого слова, да. И это было неожиданно для самого Протопопова, потому что император думал, что он таким образом устанавливает отношения доверия с Госдумой. Протопопов думал, что сейчас он будет спасителем положения и прекратит эту постоянную войну между двумя условными ветвями власти. Вот. Но бывшие соратники Протопопова ответили ему решительным «нет», и Протопопову ничего не оставалось, кроме как начать с ними борьбу. Но поскольку Александр Дмитриевич никогда не руководил спецслужбами, то получилось это у него, как мы увидим из результатов, не очень. И несмотря на то, что он попытался предпринять какие-то меры и дипломатического, и силового характера, но собственное нерасторопность, отсутствие опыта, а также отсутствие внятных директив от императора не позволили ему обезопасить престол от революции, и он потерпел решительное поражение. Но тем не менее, у него было мало шансов что-то сделать еще и по другой причине. Дело в том, что оппозиция царю, конкретно Николаю II, она ведь состояла не только из либеральных политиков, не только из послов держав-союзниц, но влиятельную идеологическую, в первую очередь моральную поддержку всем планам заговора оказывали люди, которые, казалось бы, оказывать такой поддержки не могли по определению. И сейчас мы выскажем очень важный тезис, без которого невозможно понять февральские события вообще. В заговор против Николая II была вовлечена самым глубоким образом его собственная семья, если под семьей понимать не только жену и детей Николая II, а семью Романовых в широком смысле.
Братьев.
Братья, дяди, тети и так далее. И здесь мы вынуждены поговорить о таком моменте истории, как обычный семейный конфликт, который мог бы быть в любой семье, но он случился в семье императора, и это имело самые роковые последствия для всей страны. Ну, начнем с того, что в течение многих лет между вдовствующей императрицей, матерью Николая, Марии Федоровны, и императрицей, ее супругой, императрицей Александрой Федоровной, установились очень плохие отношения. Такие классические плохие отношения между свекровью и невесткой. Мария Федоровна считала, что Александра слишком вмешивается в государственные дела, мало заботится об имидже мужа. Есть вот такой любопытный эпизод, который приводит в своих воспоминаниях Александр Мосолов, военный, который руководил охраной Николая II в течение довольно длительного срока. Однажды Николай II со своей супругой, путешествуя по России, остановились на одной станции, где собралась большая толпа, желающая увидеть государя. Император хотел выйти к народу, но императрица по каким-то причинам его от этого удержала. И Мария Федоровна, узнав об этом, прокомментировала ситуацию так. Если бы ее не было, Николай был бы втрое популярней, сказала она. То есть, с точки зрения Марии Федоровны, жена удерживала Николая от того, чтобы работать на свою популярность в народе, в массах.
Это важно, в общем-то.
Да, это очень важно. И я вот уже говорил, что Николаю, в принципе, было не свойственно заниматься самопиаром. Вообще не занимался созданием своего образа. Он считал по традиции 18 и 19 века, что у народа и так есть образ государя, и больше ничего ему давать не нужно. Это была ошибка, потому что век 20 был веком уже информационным, и, как мы видели, образ конкретного государя в народе сложился, и образ этот был не всегда, а к 16-17 году и практически повсеместно неблагоприятно для Николая в той или иной степени.
Я бы добавил еще, что внезапно в кавычках появившиеся СМИ внесли в это серьезный вклад.
Конечно.
Распространение
конечно.
Различных домыслов, слухов. И это, как обычно, не можешь победить, возглавь, надо было свое
совершенно
что-то
верно.
Вот делать.
В этом как раз одна из главных причин поражения Николая как политического деятеля. Он не просто не предпринял никаких усилий для того, чтобы вести информационную войну против своих политических противников, но и даже не понял, что это возможно. Как мне кажется, что, то есть он не предпринял именно потому, что он не понял, что это возможно. Он думал, что народ, грубо говоря, он думал, что народ все равно за него, хотя это было уже не так в той или иной степени. Массы народа уже разочаровались в государе, и в народе постепенно происходила десакрализация императорского образа. Но Мария Федоровна, если бы речь шла только о, так сказать, нелюбви невестки к свекрови и наоборот, то я думаю, что ничего серьезного бы для политических событий не произошло. Но практически вся императорская семья, широкая, за редким исключением, была недовольна политикой. Она верила в то, что Александра Федоровна либо немецкая шпионка, либо реакционерка, и императорская семья блокировалась либеральным блоком. Собственно, именно об этом и говорит нам участие двух членов императорской семьи великого князя Дмитрия Павловича и Феликса Юсупова в убийстве Распутина. Надо очень хорошо понимать, что непосредственными исполнителями убийства были царские родственники, которые неоднократно бывали в Зимнем дворце, танцевали с царскими дочерьми на балах, ходили на совместные пикники. Это была одна большая семья. И вот одни члены этой семьи убили друга другой. Встал вопрос, как же их наказать? Вот. Но наказание по тем временам было смешным.
А следствие сразу выявило, да? То есть там несложно было.
Да, выявить было абсолютно несложно, потому что когда на следующий день великий князь Дмитрий Павлович явился в театр, вся публика устроила ему овацию. Это, в общем-то,
какая прелесть.
Это, в общем-то, хотя они отрицали. Ага. Они отрицали. Вот, и только, так сказать, мудрый Пуришкевич тут же покинул Петербург, пользуясь своей депутатской неприкосновенностью. Поэтому понять, что вот они убийцы, было абсолютно несложно. Вот. Но, несмотря на требования расстрела со стороны Александра Федоровна, Николай не решился предпринять каких-то репрессий, жестких репрессий против совершителей этого преступления.
То есть два уголовника, и отринем политическую составляющую, два уголовника, убившие человека, да, застрелившие, утопившие там целый комплекс, как мы помним, да, совершивших уголовное преступление, самое тяжкое убийство в составе группы лиц по предварительному сговору, они никакого наказания не заслуживали, да, потому что родственники.
Произошло следующее. Но с точки зрения Николая, конечно, заслуживали, он это декларировал. Вот. Но что это было за наказание? Дмитрий Павлович был отправлен на фронт. Причем на довольно спокойный. Его отправили в Персию. Вот. Князь Феликс находился под домашним арестом. Вот впоследствии его сослали в поместье, в провинцию. А Пуришкевич просто уехал из Петербурга, из Петрограда. Его, в принципе, не преследовали. Но уже это... Ага. Было воспринято царской семьей, широкой царской семьей, как невиданная репрессия. Вот. И особенно женская часть семьи во главе с матерью Дмитрия Павловича, великой княгиней Марии Павловной старшей, составила коллективное письмо к царю с осуждением его действий и просьбой вернуть Дмитрия Павловича с фронта, ну, потому что мальчика могут убить, и заменить ссылку туда на ссылку в какое-то, значит, в подмосковное имение.
Угу. То есть эти тоже все на стороне закона были, да? Если нельзя, но очень хочется, то можно. Да. Убить кого-нибудь, например.
Они подсылали к Николаю II его друга, великого князя Александра Михайловича, который оставил очень интересные мемуары. Александр Михайлович отправился и пытался объяснить Николаю, что вот люди убили Распутина не потому, что они убийцы, а потому, что пошли по пути ложно понятого патриотизма, как он сказал. Николай ему на это ответил, что никто не имеет права убивать, ни царь, ни крестьянин. Смертоубийство – это страшный грех и преступление. Но Александру Михайловичу на это было ответить нечего. А значит, вот этой женской группировке Николай отправил ответное послание. «Никому не дано заниматься убийством. Зная, что совесть многим не дает покоя, так как ни один Дмитрий Павлович в этом замешан, удивляюсь вашим обращением ко мне». Таким образом, Николай дал понять, что для него не является секретом настроение широкой царской семьи и то, что она одобряла и убийство Распутина, и даже замышляла, скорее всего, какое-то устранение императрицы. А то, что семья действительно замышляла это устранение, мы знаем из самых разных источников. Вот давайте посмотрим, например, мемуары Радзянко, председателя Государственной Думы, члена партии октябристов и яркого оппозиционера той поры, который пришел на обед к великой княгине Марии Павловне и обсуждал с ней, значит, сложившуюся ситуацию. Мария Павловна говорила, что во всем виновата императрица, она губит страну, и гнев, значит, масс в случае продолжения ее политики может пасть не только на нее, но и на царя, и на всю царскую семью, и нужно срочно что-то сделать, ее надо устранить и даже уничтожить. Прозвучало слово «уничтожить». Радзянка, шокированный таким откровенным заявлением, ответил ей: «Ваше Высочество, позвольте мне считать этот разговор как бы не бывшим, потому что если вы обращаетесь ко мне как председателю Думы, то я по долгу присяги сейчас же должен пойти к государю-императору и доложить ему, что великая княгиня заявила мне, что надо уничтожить императрицу». Ну, естественно, никуда Радзянка не пошел и ничего не рассказал.
Все понимали, и да, всех все устраивало.
Ну, а вот теперь, например, еще более откровенные высказывания великого князя Николая Михайловича. Это брат Александра Михайловича. Вот как он прокомментировал убийц Распутина. «Безусловно, они невропаты, какие-то эстеты, и все, что они совершили, хотя очистили воздух, но полумера, так как надо обязательно покончить с Александрой Федоровной и Протопоповым. Вот видите, снова у меня мелькают замыслы убийств, не вполне еще определенные, но логически необходимые, иначе может быть еще хуже, чем было». По дороге из Петрограда великий князь Николай Михайлович встретил двух депутатов Государственной Думы – Шульгина, русского монархиста и националиста, который впоследствии будет принимать отречение у Николая. И Терещенко. Терещенко – это очень крупный промышленник, обладатель в будущем самой большой яхты в мире на тот момент.
Это этот Шульгин книжки потом писал?
Да, да.
За что он там не любит евреев там и всякое?
Это такое, этот, да? Шульгин, да. Но этот человек удивительной судьбы. Он потом был возвращен в Советский Союз, тут еще отсидел в Владимирском централе.
Пришел в себя?
Ну, в каком-то смысле, да. Но это персонаж, который заслужит отдельной программы. Очень интересный. Попозже про него поподробнее расскажу, когда мы будем говорить об отречении. Так вот, что записал Николай Михайлович в дневнике после встречи с этими персонажами? Записал он следующее. «Злоба у этих двух людей к ней, то есть к императрице, к нему, то есть к царю, и они это вовсе не скрывают, и оба говорят о возможности цареубийства. Не эстеты, не дегенераты, а люди». Иными словами, когда мы говорим о февральской революции и о том, что она была инспирирована некими внешними силами, мы должны очень четко понимать, что Николай II оказался настолько в политической изоляции, что против него выступила практически вся его семья, исключая, так сказать, самых близких, жену и детей. Ну, дети, понятно, а супруга не воспринималась никем в стране, кроме придворных лизоблюдов, как сильный политический игрок, обладающий каким-то влиянием. То есть все влияние императрицы зиждилось не на ее каких-то политических качествах, а исключительно на ее статусе, да, жены царя. Потеряв этот статус, она утратила и возможности как-то влиять на политическую ситуацию. Что мы знаем о попытках семьи заменить Николая II? Были предприняты такие попытки. Значит, кандидатом на, одним точнее, из кандидатов на замену Николая II рассматривался великий князь Николай Николаевич. Тот самый, который достаточно бесславно повел себя в 1915 году, и которого царь Николай II, на мой взгляд, справедливо, был вынужден заменить на посту верховного главнокомандующего. В этот момент Николай Николаевич командовал Кавказским фронтом и находился в Тифлисе.
Давай для малознающих и тех, кто смотрит не сразу, это родной брат, да?
Нет, 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 это не родной брат. Николай Николаевич – это дядя. Это дядя, который был очень популярен в войсках, он обладал громадным ростом, звучным голосом, физической силой, и по всем параметрам, так сказать, превосходил скромного
племеша,
да, скромного, деликатного, спокойного и внешне невозмутимого Николая II. Вот. Популярность Николая Николаевича в войсках была достаточно велика, тем более что о его плаче и поведении в 1915 году во время Великого отступления широко известно не было. А Николай, который не опускался до подобных интриг, не стал эту информацию разглашать. Так вот, Николай Николаевич был довольно тщеславным человеком, и, конечно, когда, так сказать, он уже оказался на Кавказском фронте, а там дела шли очень даже неплохо, как я рассказывал, то есть Кавказский фронт был не главным, но, тем не менее, самолюбие Николаевича было удовлетворено теми тактическими победами, которые там были достигнуты. Вот. Так вот, Николай Николаевич стал считать себя несправедливо обиженным, вот, и на него возлагались определенные надежды со стороны, в том числе и либерального блока. В частности, известен следующий эпизод. Значит, князь Львов, будущий премьер, первый премьер Временного правительства, активный либерал, союзник Гучкова, имел беседу с городским главой Тифлиса Хатисовым. Хатисов приезжал в Петербург, в Петроград, вот, и должен был к Новому году вернуться к себе домой в Тифлис. И после этой беседы с князем Львовым он 1 января запросил аудиенцию у Николая Николаевича. И на этой аудиенции сделал ему прямое предложение стать императором после того, как в результате дворцового переворота будет смещен Николай II. Николай Николаевич воспринял это спокойно, но, как вспоминал Хатисов, не дал ответа сразу и попросил несколько дней на раздумье. 3 января в присутствии начальника своего штаба Янушкевича ответил, что он не готов пойти на это, а в качестве причины назвал то, что, скорее всего, войска и крестьянская масса не поймут этого. Но, тем не менее, сигнал был подан. Хатисов, подстрекаемый князем Львовым, уверял Николая Николаевича, что вся прогрессивная общественность, безусловно, поддержит, если вот этот дворцовый переворот произойдет. Потом в качестве другого претендента на престол рассматривался Феликс Юсупов. На эту тему с ним говорил Николай Михайлович, великий князь, а также, как признается сам Феликс в своих воспоминаниях, никто иной, как адмирал Колчак. Ну и третьим претендентом, на которого наверняка могла рассчитывать часть элит, был великий князь Михаил Александрович, то есть действительно брат Николая II. В чем там была проблема? Это была еще одна сложность внутрисемейная. Дело в том, что Михаил Александрович был женат марганатическим браком, то есть неравным.
Это когда благородный,
ну, когда человек
уровня,
царской крови, да, когда человек царской крови женится на или выходит замуж за человека не царской крови.
То есть это все равно князь, граф, без разницы, да? То есть только с равными.
Да, можно. Да, да, да. Супруга Михаила Александровича носила титул графини Брасовой. Вот, но она не была ни царской, ни императорской, ни королевской крови.
А какие вот. Это последствия влечет?
Последствия влекло это самое трагическое. Дело в том, что марганатический брак лишал человека права на престол. Угу. То есть Михаил Александрович по закону
не мог.
Да, не мог занимать престол. Но есть еще один момент. Это было не только сопряжено с законодательной ситуацией, но и с личной. Дело в том, что Николай, до того, как у Николая родился сын, Михаил Александрович считался наследником престола. А сын у Николая, как известно, не рождался очень долго. Сначала родились 4 дочери, а потом уже Алексей Николаевич. Но довольно быстро стало известно, что Алексей Николаевич болен гемофилией. Вот. Поэтому всегда существовала страшная опасность, которую, конечно, царская чета от себя отгоняла, но всегда существовала опасность, что ребенок умрет. И Россия опять останется без наследника. Поэтому Николай II настоятельно просил Михаила не вступать в марганатический брак, даже зная о его привязанности вот к этой женщине. Вот. Михаил долгое время, так сказать, Михаил дал ему слово и нарушил. Нарушил, женился на этой женщине.
А это обязательно надо было? Я... не сведущ во всех этих там их амурных делах, они же там непрерывно кто-то с кем-то сожительствовал, почему он не мог с ней сожительствовать просто так, это любовь была такая или что, зачем ему это надо?
Ну, с его стороны, безусловно, но я думаю, что она не хотела.
А как вообще это делится? Вот, например, то есть бывший царь, я так понимаю, он был старший брат, да?
Да.
И поэтому он царь. То есть, если он куда-то...
В России существовал закон о акте престолонаследия, согласно которому престол передавался старшему наследнику сыну, мужского пола.
Если он отходил от дел, то передавалось следующему по возрасту брату, да?
Ну, отходил от дел, как раз такого не было. Если он умирал, то передавалось сыну, если сына нет, то брату. То есть, вот, например, когда скончался император Александр I, у него сыновей и дочерей тоже не было. Законных. Поэтому царем стал Николай I. Да? То есть, вот здесь это пример перехода к младшему брату.
А дядя каким боком?
Дядя правом захвата власти, как облечённый. Это, конечно, был незаконный акт. Это был бы незаконный акт. Дядя мог бы стать царем только в случае узурпации.
Власть. Ну и типа его вот такая степень родства племянник дядя, это уже не годится, да?
Нет, нет, он был абсолютно нелегитимен, то есть это было бы, конечно, нарушение законов Российской империи. Вот, но я думаю, что в том случае, если бы реализовался этот сценарий, то Государственная Дума попыталась бы каким-то образом передать через себя легитимность Николаю Николаевичу, то есть избрать его. Вот, и таким образом ему легитимность придать, хотя согласно законодательству это было бы незаконно.
Отвлеклись. Вот, и дальше
вот,
что же?
Да, да. Вот. И Николай долгое время с Михаилом вообще не поддерживал никаких отношений, потому что счёл этот брак предательством.
Мало того, что слово дал.
Да, да, это было для Николая, это было очень важно. Для Николая это было очень важно, но с началом войны Михаил вернулся в Петроград, он был назначен командиром дикой дивизии, а его супруга графиня Брасова завела в столице модный салон. И в этом модном салоне по обыкновению, естественно, обсуждалась и политика в том числе, и политика обсуждалась в том ключе, что царь недееспособен, а царица – идиотка. Вот, поэтому нужно срочно что-то менять.
И... А вот салон – это что такое вообще? Это квартира или дом?
Салон – это, да, это квартира, где собирались
люди.
Собиралась образованная публика и обсуждала.
То есть, как это, в нынешние...
повестку дня.
В нынешние времена, говорят, тусовка у них там была.
Да, совершенно.
А кого туда пускали,
да,
кого не пускали?
Верно.
Это были только люди там благородного сословия, или это зависело от образования?
Нет, это были, ну, сам по себе благородное сословие к тому моменту потихонечку размывалось. То есть, там, не знаю, например, генерал Алексеев был сыном крепостного крестьянина, да, начальник штаба при Николае II. И генерал Деникин тоже был сыном крепостного крестьянина. Вот. Но, тем не менее, имущественное расслоение, оно никуда не девалось. Вот. Естественно, что в этих салонах собиралась образованная публика, это была интеллигенция, это были крупные представители крупного бизнеса.
Ну, то есть, купцы, возможно, были. Да,
да, купцы, промышленники. Вот, депутаты Государственной Думы, чиновники, настроенные либерально. То есть, графиня Брасова сама подбирала ту публику, которую она к себе звала. Вот. Ну, и по Петербургу, конечно, ходили слухи, что в этом салоне она активно агитирует за своего мужа, как за человека, способного по-настоящему возглавить Россию. Вот. То есть кризис добрался и самым глубинным образом добрался и до семьи Николая II. То есть, как вы говорите, кубло, оно было и там.
Печально.
Да, это очень печально, и Николай ничего не мог с этим поделать. Ему поступило предложение вот после убийства Распутина потребовать от своей семьи переприсяги даже. Но он сказал, что это было бы слишком. Вот. И вообще проблема Николая II, как мне кажется, заключалась в том, что многие вполне адекватные и справедливые меры он воспринимал как то, что было бы слишком. Все это превратилось, в итоге закончилось революцией.
Печальный пример того, что хороший человек – это не профессия все-таки. Все-таки, занимая государственные должности, нельзя быть таким прекраснодушным, верить в людей, рассчитывать на какую-то порядочность там. Вот я, конечно, не знаю, у нас много народу смотрит, но вот, по-моему, для всех исключительно наглядный пример. Вот никого не вешают, никого не стреляют, в темницах не пытают, на Колыму не гонят. И вот эти люди, что замышляют-то, собственно, эту убить, этого убить, ну, до них дотянуться не можем, убьем кого поменьше, друзей ваших, хороший, плохой, это совершенно другое дело, зреет заговор какой-то чудовищный, в рамках которого убить хотят, и неизвестно, убили бы, не убили, если бы не так повернулось, а он на все это спокойно смотрит. То есть, я так думаю, что он вообще ничем не интересовался, никакими там контрразведками, оперативными службами.
Нет, почему? Все работало. Сейчас немного до этого дойдем. Все работало, все было, и он интересовался. Но, как я уже говорил, он боялся. Он боялся либерального блока, он боялся так называемой общественности, опасался. Я не знаю, был ли у него личный страх, но он опасался, он признавал, понимал то влияние, которое они имеют, и не совсем понимал, что он может с этим сделать. В этом была его проблема, и поэтому он считал, что тем более в условиях войны он не должен делать никаких резких движений, что все главное происходит там, на фронтах, а здесь все второстепенно и как-нибудь устроится. И, к сожалению, или там, не знаю, ну, в общем, к сожалению, да, наверное, эта позиция, она завела его в политический тупик, в политическую изоляцию. Можно по пальцам одной руки пересчитать людей, которые поддерживали Николая в ситуации конца 16-го года и поддержали его в момент отречения. Ну, вот самый яркий пример – это с русскими генералами, да, командующими фронтами. Только генерал Келлер, как я уже рассказывал, только генерал Келлер ушел в отставку, потому что он не понимал, как он может служить какому-то временному правительству.
А к нему подослали верного царского генерала Маннергейма, да?
Да, уговаривал его Маннергейм. Вот. Но это такой ближний кризис. Вот. А существовал еще глобальный кризис. Глобальный кризис абсолютно как бы нельзя замалчивать. То есть ситуация конца 1916 года – это ситуация глобального кризиса войны, причем не только в России, но и во всех странах. Все воюющие страны испытывали в этот момент самый серьезный кризис. Ну, например, 1916 год стал тяжелейшим испытанием для Англии. Вот все персонажи, которые, значит, у нас рассказывают, что исключительно Англия устраивала все заговоры, вообще организовала Первую мировую войну, не до конца себе представляют, что происходило в самой этой стране. А там происходила достаточно серьезная история. В 1916 году весной в Ирландии поднялось так называемое пасхальное восстание. Ирландия, которая имела очень большой опыт национально-освободительной борьбы против англичан, предприняла попытку, наконец, завоевать свою независимость. Пользуясь как раз военными тяготами, которые испытывала Англия, но никакой, так сказать, симпатии вот борцы за ирландскую независимость к английскому владычеству не испытывали. Для них это были оккупанты, колонизаторы, и, естественно, они мечтали о свободе. Вот. Но поскольку все это происходило в ситуации мировой войны, то ирландцы стремились заручиться поддержкой немцев и даже стремились привезти оттуда оружие, что у них не получилось, но значит, попытка такая была. Таким образом, фактически в тылу у Англии возник второй фронт. Это восстание было подавлено, утоплено в крови, но не окончательно, потому что сразу после окончания войны в Ирландии все равно начались центробежные силы, и началась еще одна война, в результате которой Ирландия завоевала такие независимости, да, за исключением северной ее части, которая до сих пор пребывает в составе Великобритании. Интересно, что среди повстанцев ирландских был русский человек по имени Иван Бешов. Это интересный персонаж, знаменитый в ирландской истории. Это основатель сети рыбных ресторанов Fish and Chips.
Повсюду наши люди.
Да, да. У него удивительная биография. Он был матросом броненосца «Потёмкин», который участвовал в восстании. Вот, бежал от царского суда и осел в Ирландии. Но поскольку по убеждениям он был левым человеком, он проникся, значит, идеалами национально-освободительной борьбы ирландского народа и был лично связан с одним из лидеров ирландцев Эймоном де Валерой. А впоследствии, по некоторым данным, даже сотрудничал с советской разведкой в 30-е годы.
Наш человек.
Вот человек богатой биографии. Вот. Ну, если следовать конспирологическим теориям, вот, и рассуждать, что вот Англия стремилась все революции в России устроить, то можно предположить, что и Россия стремилась устроить какую-то революцию в Англии. Ну, а самое, что у Англии тоже были свои слабые места. Это и Индия, где тоже немецкие агенты действовали, и было свое национально-освободительное движение. Вот в Ирландии, поблизости. Но вообще вот и это восстание, и то, что война затянулась, и то, что домой приходили гробы, все это спровоцировало, условия жизни ухудшались в Англии тоже, все это спровоцировало мощное антивоенное движение. Рабочие бастовали, организовывались стачки, власть отвечала на это локаутом, и все это привело к правительственному кризису конца 1916 года, в результате которого премьер-министр Генри Асквит, с которым Англия вошла в Первую мировую войну, был вынужден уйти в отставку, и был образован новый военный кабинет. Его возглавил бывший министр финансов Дэвид Ллойд Джордж, но практически равную с ним ответственность в этом кабинете нес Альфред Милнер, про которого я уже много рассказывал, друг Сесила Ротса, один из главных английских империалистов. Человек, который был таким английским расистом до мозга костей. И нетипично для классических представлений об английских джентльменах, сочувствовал разнообразным диктаторским режимам. Впоследствии мы будем говорить о влиянии Альфреда Милнера и той линии, которую он задал, когда будем рассуждать о политике умиротворения, потому что именно ученики и воспитанники Милнера были проводниками этой политики уже в 30-е годы. Так вот, Альфред Милнер направляется в этот момент в Петроград на межсоюзническую конференцию, потому что Альфреду Милнеру кровь из носа нужно прояснить ситуацию с Россией. Главный страх Альфреда Милнера заключается в том, что Россия выйдет из войны, потому что от декабря 16 года какие настроения в Англии? Англия одна не справится. Разведка докладывает, что Германия, которая тоже думает, что она уже не справляется, Германия находится в шаге от того, чтобы начать неограниченную подводную войну. То есть топить все, что плавает в Англию. Не только, значит, военные, но и гражданские суда, на которых под камуфляжем вот этого гражданского статуса могут перевозиться оружие, продовольствие и так далее. Вот. Это, скажем так, вундервафы, немецкой вундервафы Первой мировой войны. Потому что немцы понимают, что если сейчас они нерешительно не возьмутся за дело, то они проиграют. Экономика уже трещит по швам, не выдерживает. Что происходит в Германии? Голод. зима 1916-1917 годов в Германии называется брюквенной зимой, потому что хлеба нет, едят брюкву. Естественно, там тоже рабочие бастуют, крестьяне не хотят воевать, растет дезертирство, приобретает огромное влияние пораженчество. Ну, надо понимать, что такое пораженчество. Пораженчество – это не значит, что все вот эти социал-демократы, которые были пораженцами, это не значит, что они стремились к поражению в том смысле, что их страна будет порабощена другой страной. Да? То есть немцы, немецкие социал-демократы, они не призывали к тому, чтобы, скажем, вместо немецких, вместо немецких капиталистов заняли русские или английские капиталисты. Речь шла о другом, о немедленном предложении мира без аннексии и контрибуций. То есть война прекращается и начинается, восстанавливается статус-кво. Что в этот момент происходит в Австрии? В Австрии за 2 месяца до убийства Распутина происходит свое громкое политическое убийство. Убит премьер-министр. Его убивает социал-демократ Фридрих Адлер, который как раз убивает его под лозунгом «Нам нужен мир».
Немец, что ли? Адлер.
Адлер. Да, да, естественно, австриец. Он австрийский социал-демократ. Это персонаж, которого любопытно знать. Некоторое время проспектом Фридриха Адлера назывался Большой проспект Петроградской стороны.
Адлер – это орёл по-русски, да.
Да, у нас в Санкт-Петербурге. Похожая ситуация во Франции. То же самое. Начинается мощное антивоенное движение. Непонятно, почему идет война. А что еще вызывает, кроме того, что война затянулась, что еще вызывает у солдат, рабочих, крестьян нежелание воевать? Ну, несомненно, это пир во время чумы. Пир во время чумы – это яркое свидетельство того, что буржуазия, которая занимается, работает на войне, получает громадные сверхприбыли, которые просто никто и не собирался скрывать. Ну, в Европе, например, был такой персонаж очень любопытный, звали его Базил Захаров, Базиль Захаров, или в России его называли Василий Захаров. Значит, он был греком этническим, но его семья некоторое время жила в России, поэтому его фамилия из Захариусов была переделана в Захаров, и он с такой фамилией всю жизнь не прожил. Вот это был оружейный барон начала 20 века. Про него достаточно любопытные воспоминания оставил академик Крылов, с которым ему приходилось общаться, когда академик Крылов был одним из агентов главного артиллерийского управления и сотрудничал с Захаровым по заказу оружия. Вот. В этот момент Захаров – это гражданин Франции, который является главным держателем главного пакета акций компании «Vickers». И он, судя по всему, торгует оружием со всеми воюющими странами. Со всеми воюющими странами. Ну вот про характер этого человека Крылов рассказывал такую забавную историю. Значит, уже после Первой мировой войны, когда Крылов ездил за границу, он в Париже встретился с Захаровым. И Захаров ему сказал: «Знаете, профессор, у меня есть система, как играть в рулетку и не проигрывать». Крылов ему говорит: «Послушайте, я же ученый, я знаю, что такой системы не существует». Захаров говорит: «Поспорим?» Поспорили. Крылов говорит: «Ну, давайте, что там за система?» А Захаров говорит: «Очень простая. Я купил казино в Монако».
Ловкий.
Да, да, был очень ловкий, и про него ходит другой анекдот, что, значит, он периодически, он получил еще накануне Первой мировой войны, он получил крупный заказ на вооружение во Франции. Значит, и ходил анекдот, что получил он следующим образом. Значит, он зашел к руководителю, к чиновнику, который был ответственен за распределение этого заказа, на аудиенцию, и сказал ему: Мсье, я рад вас видеть в этот четверг. Чиновник ему сказал, позвольте, сегодня же среда. Нет, четверг, что вы. Да нет, среда. Давайте поспорим. Ну, хотя бы на 10 тысяч франков. Вот. Чиновник удивился, поспорил. Захаров проиграл и оставил ему чек на 10 тысяч франков. Вот. В результате заказ ушел к нему.
Толковый.
Вот. Да, вот такой вот человек. Ну и в середине примерно войны разразился грандиозный скандал. Оказывается, Захаров через Испанию нейтральную продавал оружие еще и немцам. Вот. Ну, сказочно разбогател. Ну, это был такой международный оружейный барон. Но в России-то происходило все то же самое. Ничего, так сказать, кардинально не отличалось. Ну, вот давайте, у нас есть цифры по Путиловскому заводу. Это очень любопытная информация. Значит, еще в 15 году Путиловским заводом был дан заказ на производство 6-дюймовых бомб гаубицам. Значит, общая сумма 18 миллионов 200 тысяч.
Нужно это было... снаряды для пушек, да?
Нужно было, да, нужно было изготовить 260 тысяч снарядов, цена 70 рублей за штуку. Казённые заводы изготавливали такие снаряды по цене 48 рублей за штуку.
Неплохо.
Вот, то есть, ну, вполне неплохо люди зарабатывали. Вот. И я рассказывал о том, что генералу Маниковскому, руководителю, новому руководителю главного артиллерийского управления, нужно было... То есть, он боролся за ограничение аппетитов промышленников, его чуть было не сняли с поста руководителя ГАО, но он все-таки остался, и ему удалось добиться того, что из 5200 оборонных заводов частных, которые работали на войну в России, ему удалось 28 секвестировать, то есть перевести в управление государства, но только 28. И по существу этого было, конечно, недостаточно.
То есть, именно вот эти замечательные люди, которые по 70 рублей за снаряд, это именно они организовали снарядный голод и одну винтовку на троих, да?
Нет, это не они организовали снарядный голод. Снарядный голод организовали люди, которые готовились к войне. Вот. Причем дело-то даже не в снарядном голоде, дело в том, что не было мощностей для производства. Вот. Снарядный голод образовался потому, что никто не предполагал, что война продлится настолько долго. А когда она затянулась, выяснилось, что в России просто нет мощностей для производства, а много чего мы производим, например, авиационных моторов, мы производить не можем. Вот. А эти люди, они сказали, да мы готовы вам все произвести, но денег это будет дайте, стоить да. Вот столько. И, конечно, через огромные коррупционные схемы там вот эта цена увеличивалась вот до 70 рублей. Вот. И государство эти 70 рублей платило. Государство эти 70 рублей платило. И, соответственно, у рабочих, которые все это производили, у них начало создаваться впечатление, что война – это не только в России, во всех странах. Стало возникать ощущение, что война затягивается искусственно для того, чтобы кто-то заработал больше денег. Причем положение рабочих, опять же, во всех странах ухудшалось. Ну, например, были в Российской империи, например, были отменены законы, ограничивающие женский и детский труд в связи с военным временем. Война затягивалась, промышленники богатели, а рабочие беднели, потому что они работали больше за ту же плату. Вот. Кроме того, был еще один очень важный фактор, который часто недооценивают, это фактор сухого закона. В стране был введен сухой закон с началом войны, но элита оказалась вне сухого закона. Неофициально, конечно. Вот. Но рабочие
прекрасно... А в чем выражалось это, как в Америке, там запрет на продажу, на распитие?
Да, запрет на продажу, на распитие. Но, естественно, что в крупных городах элитарные массы, они...
В салонах своих бухали,
да, как они хотели. Не заметили этого сухого закона, там и шампанское лилось рекой. Так сказать, и другие напитки. Вот. И рабочие все это видели и понимали. Вот. Это формировало самую жесткую оппозицию внизу, потому что возникало ощущение, что война, она только для них. А для них это не война, это мать родная. Да, да, эти жируют. Вот, вот игнорируя эту фактуру, мы ничего не поймем в том, почему февральская революция произошла. Февральская, затем Октябрьская революция. Массы революционизировались и без влияния большевиков.
И без влияния англичан.
Вот, да. И без влияния англичан, да. Тем более, что, как я там рассказывал в прошлых передачах, либеральные партии точно так же работали в солдатской, точно так же работали в рабочей среде, точно так же революционизировали, но в своих интересах. Задача либерального блока была революционизировать массу, чтобы и с помощью этих масс как тараном смести самодержавие в своих интересах. Но к моменту февральской революции массы были революционизированы настолько, что они были готовы действовать независимо. Но об этом попозже. Вот. Итак, Петроградская конференция. Петроградская конференция в этих условиях она была, собственно, призвана для союзников дать ответ, что нужно сделать для того, чтобы Россия продолжала войну. Вот когда лорд Милнер прибыл в Петроград, естественно, с ним встречалась не только царская семья. У него была широкая программа встреч с разными общественными, политическими деятелями, депутатами Государственной Думы, и в уши лорда Милнера со всех сторон лилось: Россия с Николаем II не может продолжать войну. Россия не может продолжать войну с Александрой Федоровной. Мир с Германией сепаратный будет вот-вот подписан. Нужно срочно что-то делать. Альфред Милнер предпринял попытку вмешательства во внутренние дела России. Николаю было предложено несколько мер. Ну, во-первых, создать Министерство доверия. Во-вторых, ввести своих представителей в командование всех фронтов. Ввести союзных представителей в командование всех фронтов. Николай решительно отказал по обоим поводам. Вот, ответил, что это внутреннее дело, и что я своих представителей в командование ваших фронтов вводить не намерен. Вот. Несмотря на внешне доброжелательные отношения, явно между союзниками уже, так сказать, все было вовсе не так радужно. То есть Николай утрачивал доверие и к англичанам, и к французам. Вот. Более того, это доверие утрачивало значительную часть правого офицерства. И мы, в принципе, можем понять, почему это происходило, если, скажем, обратимся к воспоминаниям графа Игнатьева, который был военным агентом во Франции. Вот он там рассказывает один эпизод. Значит, по просьбе французского правительства Россия отправила свой русский экспедиционный корпус во Францию, туда, на Западный фронт. И инспектировать этот экспедиционный корпус прибыл никто иной, как тогда еще генерал Анри Петен, будущий большой друг Адольфа Гитлера и руководитель правительства Виши. Вот. И так вот, Игнатьев описывает, что Петен приехал и заявил Игнатьеву с порога: надо понять, как умеют ли ваши солдаты обращаться с нашими винтовками, а то они у вас там сплошь дикари. Игнатьев обалдел от такого обращения и сказал, что ваш Либель в обращении гораздо проще, чем наша трехлинейка, и я не сомневаюсь, что они разберутся. Вот, тут же подозвали солдата, который начал выполнять указания Петена, Игнатьев переводил, и вот из его указаний Игнатьев понял, что Петен демонстрирует те прискорбные качества и воззрения на русский народ, которые впоследствии привели его в стан нацистов. Вот, то есть понятно, что такого рода отношение не способствовало складыванию боевого братства. Вот. Еще более откровенным является заявление Мариса Палеолога в дневнике, в котором он писал о том, что потери России и Франции не равны. не равны, наши потери гораздо чувствительнее, потому что в наших войсках воюет свет человечества, сплошь образованные люди, а не какие-то неграмотные мужики. Ну, конечно, это было хамство, это была откровенная глупость, которая выставляет палеолога в крайне неблагоприятном свете, потому что ну, так писать про верного и самоотверженного союзника, который неоднократно помогал Франции в этой войне, ну, не знаю, кем надо быть.
Палеологом.
Вот, да, вот это отношение, оно, конечно, чувствовалось. Оно, конечно, чувствовалось, и некоторые относились к этому спокойно, некоторые сами относились к солдатам как к рабочей скотинке, части офицерского корпуса по традиции, вот, из которой выросла ненависть солдатства к офицерству. Об этом, кстати, открыто пишет Деникин, например. О том, что он не пишет, что это было повсеместно, и это не было повсеместно, но это явление было, и оно оказалось очень важным, и отчасти даже роковым в событиях февраля 18 года, потому что именно тогда начали солдаты убивать офицеров, а не в октябре, а в феврале. И определенное недоверие между армиями, между армиями и между странами, оно, безусловно, существовало. Безусловно, существовало. Альфред Мильнер провел ряд встреч с деятелями, значит, либерального блока, и наиболее, может быть, полной программой, которую либералы хотели представить вниманию лорда Мильнера, стали два послания члена вот этого либерального направления Петра Струве. У нас есть этот документ, он сохранился, и мы можем с ним ознакомиться. Чего хотели либералы от руководителя британской делегации на Петроградской конференции? Давайте посмотрим, это очень любопытно. Невозможно в достаточной степени подчеркнуть то обстоятельство, что своей реакционной политикой престол ослабляет именно наиболее умеренные и культурные слои населения, выбивая почву из-под ног патриотически настроенных элементов и высвобождая государственный нигилизм. Отсюда распространенное во всей России убеждение, которое также глубоко укоренилось в офицерских кругах в армии, что конфликт между престолом и народом фактически ставит Россию лицом к лицу с государственной революцией. Патриотически настроенные элементы в обществе и армии полностью отдают себе отчет в огромной исторической ответственности, которую влечет за собой внутренний конфликт во время войны, и именно это осознание объясняет полное спокойствие, царящее в стране, в которой все мыслящие люди постоянно обдумывают и обсуждают трагические трудности положения. Затруднение увеличивается еще и тем, что по общим слухам симпатии лиц, стоящих в непосредственной близости к престолу, прогерманские. Эту точку зрения нельзя изъять из умонастроения общественности простыми словами. Только реорганизованное правительство, организованное так, чтобы осуществлять полный контроль и пользоваться народным доверием, может очистить эту нездоровую атмосферу подозрительности и страха, который в настоящий момент сковывает национальную энергию. Как ни неприятно свидетельствовать перед иностранцами, хотя бы и союзниками, о таких умонастроениях в своей собственной стране, такое свидетельство, тем не менее, необходимо, ибо мы должны поддерживать солидарность между союзниками, и перед этим все более или менее общепринятые соображения, возможно, необходимые в мирное время, перестают существовать. Ну, вот то, о чем я говорил. То есть, если расшифровать, Мильнеру объясняют, что если срочно не сменить правительство, то либо поражение, потому что полный бардак, управлять царь не может, все развал полный, либо, что еще хуже, сепаратный мир. То есть от Мильнера требует, по сути, поддержать переворот. И Мильнер пишет еще одно письмо Николаю II, в котором дипломатично, так сказать, не переходя грани, тоже дает понять, что в стране нездоровая ситуация и нужно что-то менять. Вот что пересказывает Мильнер царю. «Россия способна еще использовать свои собственные ресурсы. Когда я был в Москве, я слышал о фабриках, закрытых из-за недостатка рабочих и угля. Однако мне говорили, что для службы на фронте были призваны миллионы людей, которых невозможно ни обучить, ни вооружить, и которые таким образом были отняты у промышленности, но ничего не прибавляют к военной мощи страны. Это, кстати, правда, но это явление первого периода войны. Кроме того, на фронте имеются тысячи людей, которые были более полезны на рудниках или на фабриках. Вместе с тем, хотя заводы и закрываются от недостатка угля, я убежден, что нет абсолютного недостатка угля или подвижного состава для его перевозки, но распределение и циркуляция существующего подвижного состава происходит чрезвычайно неправильно. Я лично не в состоянии подкрепить чем-либо это утверждение. Я могу только указать, что это известно мне из многих независимых источников, достойных доверия и, по-видимому, хорошо осведомленных. И чего же просит лорд Милнер? Он просит того, что все оборудование, которое будет присылаться русским армиям, будут сопровождать технические эксперты союзных стран для контроля, типа, чтобы ничего не воровали и так далее. Но признать это расписаться, значит, в полном собственном неумении организовать дело. Естественно, Николай на это пойти не мог. Хотя Милнер вот обосновывал свою просьбу. Он писал: «Тут не может быть речи о вмешательстве в дела русской военной власти. Мы только просим, чтобы нам было дозволено убедиться, что передаваемый нами военный материал передается полностью. Мы передаем России не только машины, но и наш опыт в обращении с машинами, купленные довольно дорогой ценой. Мы хотим, чтобы эти машины попали на фронт в, возможно, кратчайшее время и в таком состоянии, чтобы они могли дать, очутившись на позициях, максимум работы». Ну, конечно, подобное письмо имело и подтекст. Подтекст того характера, что для реорганизации военного положения России необходимо менять правительство. Николай II на это пойти не мог. И его отказ на просьбы руководителя английской делегации был воспринят российской элитой как переход некой грани. Просто больше никаких шансов сдвинуть Николая с его позиции не осталось. Поэтому нужно было срочно его свергать. И, собственно, это и произошло. Но о том, что конкретно произошло в феврале, каков был механизм переворота и какие были его движущие силы, мы поговорим в другой раз.
Ну, то есть какая-то ужасная совершенно картина. Я как-то не так себе все представлял. Все-таки большевики нас учили другому, что как они ловко вели работу, как они там подготавливали, но, в общем-то, когда картина целиком, да, вели и да, подготавливали, но вовсе не они там были главные. Уж если даже разлад, я не знаю, там в царской семье. Уж если до того, что давайте поубиваем друг друга, ну или хотя бы жену придушим, это уж совсем как-то через край. Ну и, конечно, такие милые подробности, чего замышляла подлая Англия на этот раз, будучи практически не способной разобраться сама с собой. Граждане как-то не любят думать про то, что есть объективные обстоятельства, которые не зависят от злой воли большевиков. И вовсе не все на этом свете решает товарищ Сталин, а есть процессы, никому не подчиняющиеся, а идущие своей чередой. Очень интересно, Егор, никогда про такое не слышал.
Вот, ну вот в следующий раз подробно, конкретно про отречение Николая, про февральскую революцию, кто что там делал.
А ты свежие документы посмотрел, которые там в сеть вывалили? Все про расскажу. Отречение, да? А там что-то новое?
Нет, ничего нового.
Все то же самое.
Да нет, ничего там нового нет и не будет. Там все понятно. Никаких секретов в отречении Николая II нет. Вот все попытки каким-то образом пересмотреть это отречение, предположить, что его на самом деле не было, они базируются на столь грандиозных домыслах, что это практически нереально.
По-моему, граждане немножко болеют головой и поэтому пытаются.
Мы просто, я хочу специально разобрать, на чем основывается это утверждение, потому что Николай на самом деле не отрекался. Вот. Ну и зрители сами будут судить, имеет это хоть какую-то долю реальности или нет.
Будем ждать. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.